Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, в студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 18 апреля. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. Сегодня в Смоленске суд рассмотрит вопрос об освобождении оппозиционной активистки Таисии Осиповой под подписку о невыезде. МИД Ромни против Барака Обамы. Новые данные социологических опросов в преддверии выборов президента США. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о создании общественного телевидения. Как, когда, за чей счет оно будет создано и кто будет им руководить. Спорт. Первый полуфинал футбольной лиги чемпионов закончился неожиданным поражением одного из фаворитов. И центральная тема нашей программы. Прислушиваетесь ли вы к высказываниям деятелей культуры на общественно-политические темы? Подробнее через полминуты. А сейчас, прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 6, пасмурно, днем до плюс 12 и дождь. В Санкт-Петербурге заметно холоднее, всего плюс 3, а днем воздух прогреется лишь до 5 градусов. Центральная тема нашей сегодняшней программы, которую мы, как всегда, предлагаем обсудить вам, уважаемые слушатели Радио Свобода, посвящена серии высказываний деятелей российской культуры на животрепещущие общественно-политические темы. Некоторые из этих высказываний были сделаны вовсе не там, где этого можно было бы ожидать. Речь пойдет о скандалах на церемонии вручения премии «Золотая маска», во время которой режиссер Кирилл Серебренников посвятил свою награду всем, цитата, «борющимся за справедливость, выходящим для этого на площадь, голодающим и сидящим в тюрьмах». Там же, со сцены Большого театра, прозвучали слова другого лауреата, другого участника церемонии, художника Олега Кулика, в поддержку панк-группы Pussy Riot, участницы которой, напомню, ждут суда за устроенную ими акцию в храме Христа Спасителя. Вспомним и предыдущую историю такого рода. Вопрос Ксении Собчак, ведущей церемонии премии Ника, адресованной Чулпан Хаматовой. Поддержала бы она на недавних выборах президента Владимира Путина, если бы не занималась благотворительностью. Еще одно заявление, ставшее поводом для нашего разговора, из другого, если можно так сказать, лагеря. Оно коллективное, но с четко угадывающимся за ним силуэтом кинорежиссера Никиты Михалкова. Недавно возглавляемый Михалковым союз кинематографистов выступил с открытым письмом к новоизбранному президенту Владимиру Путину с просьбой, опять же цитата, «превратить культуру и воспитание в государственный стратегический приоритет и обязать средства массовой информации соблюдать нравственный кодекс». Все эти события последних дней и недель побудили нас задать вам, уважаемые слушатели, вопрос, прислушиваетесь ли вы к высказываниям деятелей культуры на общественно-политические темы, и если да, то к чьим? Этим утром мы будем принимать ваши сообщения с ответом на эти вопросы. Напомню, номер для СМС плюс 7-903-743-2801, пейджер 660-1046, это московский телефон, а сообщение можно оставлять для абонента Радио Свобода. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира, который заработает примерно через 20 минут, 8-800-222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Итак, прислушиваетесь ли вы к высказываниям России деятелей культуры на общественно-политические темы? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос нашему корреспонденту Игорю Телину, жители Саранска.
Деятели культуры мы выслушиваем на наших каналах телевидения и радио, но как таковые, допустим, в моих глазах, они не получают такой должной высокой оценки.
Что касается выступлений, мы так называем, известных, или сверхизвестных типа Михалкова, ну, прикормленные, сытые, вальяжные. Я к ним абсолютно никакого уважения не имею.
Авторитетом я бы назвала Говорухина. Ну, он мне симпатичен с давних лет. Раньше я слышала его высказывания. Вот, они вполне меня, ну, как сказать, удовлетворяют или не подберу нужные слова.
А к ним нельзя не прислушиваться. У них талант, у них ум, у них разум. Разве можно не прислушаться к голосу Михаила Ножкина, Татьяны Дорониной, Валентины Распутина? Они умные, они талантливые.
Да, прислушаюсь, потому что, конечно, можно рассуждать по-разному. Один человек скажет, что каждый должен заниматься своим делом, да, и как бы политики не лезть в культуру, а культура не лезть в политики. Но в нашей стране такие традиции, что в основном лидеры культуры, они часто формируют как бы развитие страны, в том числе и политическое.
Слушаю, конечно, приходится, но доверие как такового у меня их слова не вызывают. мнение Пугачева, Михалкова мне совершенно интересны. А вот Бубенко я всегда выслушиваю, потому что чисто правда.
Не прислушиваюсь и совершенно не учитываю выработки своего собственного мнения. Не считаю этих людей моральными авторитетами, так как большинство из них, по моему мнению, люди довольно случайные и занимают то положение, которое они получили либо в силу своих родственных связей, либо в силу каких-то других причин, которые совершенно не связаны с их и моральными, и интеллектуальными способностями.
Вообще-то, наверное, можно. А почему бы и нет? Такие же люди, а чем они? Умные люди, те, как понимающие люди. А почему? Конечно, можно. Не все политики, извини меня, да деятели культуры, как до Шанхая пешком. Говорухин, к нему я отношусь, как бы, вот. Я его, ну, не знаю, прислушиваюсь к его мнению как-то. Ну, доверяю я ему больше, честно.
Вот что отвечали на вопрос, прислушиваетесь ли вы к высказываниям деятелей культуры на общественно-политические темы, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас об ожидающихся сегодня российских событиях. Смоленский областной суд сегодня рассмотрит жалобу адвокатов активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой, которая добивается отмены решения о ее аресте. В феврале суд признал незаконным вынесенный ранее приговор Осиповой и направил дело на новое рассмотрение. Наличие многочисленных нарушений, допущенных во время следствия и судебного разбирательства, подтвердила и Генеральная прокуратура России, проводившая проверку дела Осиповой по поручению президента Медведева. Однако сама Таисия Осипова с ноября 2010 года остается под стражей, несмотря на многочисленные попытки адвокатов добиться ее освобождения. Рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Таисия Осипова была арестована, а затем приговорена к 10 годам лишения свободы за хранение и распространение наркотиков. Их обнаружили во время обыска, который у Осиповой дома проводили сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом. Именно на то, что это дело было инициировано Центром Э, а не Госнаркоконтролем, обращали внимание правозащитники, заявляя о том, что дело было сфабриковано с тем, чтобы оказать давление на мужа Осиповой, члена исполкома незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» Сергея Фомченкова. В феврале 2012 года Смоленский областной суд назвал приговор Таисии Осиповой незаконным и необоснованным и направил дело на новое рассмотрение. Однако судья Игорь Кожевников, принявший дело, решил, что и во время второго судебного разбирательства Осипову следует держать под стражей. Именно это решение обжалует сегодня ее защита, говорит адвокат Таисии Осиповой Наталья Шапошникова.
Опять указали и то, что все-таки объем обвинения снижен, и то, что ребенок малолетний столько времени без матери. И все обстоятельства, на которые ссылались крайне, проверкой прокуратуры России было установлено нарушение при расследовании ее дела. Эти нарушения, мы все на них обращали внимание в своих жалобах. С учетом того, что все-таки это дело постоянно под пристальным вниманием средств массовой информации, я так думаю, что и прокуратура России заинтересовалась в этой связи. Хотелось бы, чтобы все-таки нашу жалобу удовлетворили. И тогда проще будет участвовать, не будет этого прессинга. Процесс будет идти немножечко в другом стиле, поскольку практически все заново, все свидетели заново, все бумаги будут изучаться заново. Вот не хотелось бы, чтобы это происходило, когда она будет находиться под стражей.
Повторно дело Таисии Осиповой начнут рассматривать уже 19 апреля в Заднепровском районном суде Смоленска. Правозащитники называют подсудимую политзаключенной, а ее делом заинтересовался президент России. О нем Дмитрию Медведеву стало известно во время его встречи со студентами факультета журналистики МГУ. Тогда президент заявил, что считает приговор слишком суровым, а позже поручил генпрокурору разобраться в деле Осиповой, и в апреле из этого ведомства пришел ответ, подтвердивший факты нарушений. Впрочем, скептики сомневаются в возможности полного оправдания Таисии Осиповой во время повторного рассмотрения ее дела, указывая на сложившуюся в российских судах практику, при которой, если человек содержался под стражей до приговора, суд в лучшем случае назначает наказание, покрывающее проведенный в следственном изоляторе срок. А Таисия Осипова под арестом почти полтора года. И ни доводы защиты о ее состоянии и здоровье, адвокаты говорят о диабете, ни наличие шестилетней дочери не убеждали судей изменить ей меру пресечения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит радио «Свобода». В Москве 8:15. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Олег Шейн считает, что заявление пресс-службы Центральной избирательной комиссии России по выборам мэра Астрахани не является официальным документом. В этом заявлении отмечалось, что процедурные нарушения при голосовании на городских выборах не могли оказать влияние на их итоги. В Москве во вторник вечером произошли две крупные драки, пострадали 7 человек. В Дагестане в ночь на среду убит боевик, оказавший сопротивление полицейским. Он был членом кизлярской вооруженной группировки. Совет Федерации сегодня должен одобрить закон о продлении майских праздников за счет сокращения новогодних. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 63 копейки, евро 38 рублей 85 копеек. Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас очередной репортаж из нашего специального цикла «Церковь между властью и обществом». Несколько громких скандалов последнего времени вокруг Русской Православной Церкви заставили говорить об отношениях этой религиозной организации с российскими властью и обществом. Преследование панк-группы Pussy Riot, устроившей громкую акцию в Храме Христа Спасителя в Москве, судебное разбирательство из-за квартиры, соседней с квартирой патриарха Кирилла, полемика вокруг роскошных часов главы РПЦ, тяжбы из-за недвижимости между церковью и детской больницей и другие подобные истории – все это ставит вопросы, насколько близкими могут быть отношения церковных иерархов с руководителями государства, допустимо ли для священнослужителя жить в роскоши, должны ли они проявлять снисхождение к тем, кто нападает на церковь. Радио «Свобода» решила сравнить положение РПЦ в России с положением крупнейших религиозных организаций в других странах. Сегодня в цикле «Церковь между властью и обществом» разговор об Израиле, стране с официальной государственной религией. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Элла Котлер.
Официальная религия Израиля – иудаизм, и она не отделена от государства. Конституции в Израиле нет. Режим работы учреждений связан с ритмами религиозного календаря. Выходные и праздники также идут в соответствии с законами иудаизма. Большинство предприятий общественного питания соблюдают кошерность. В Песах крупные супермаркеты и сети не продают квасное, как предписано иудаизмом. Однако гражданин страны никакого наказания за нарушение подобных традиций и норм не понесет. Известный раввин Ильяху Эсос комментирует это следующим образом.
Это значит, что институты государства, министерства и государственные учреждения и так далее, они не работают в субботу и не работают в праздники. Но в Израиле частная жизнь совершенно отделена от государства, отделена от религии, поэтому религиозные люди живут так, как они считают нужным. Нерелигиозные в частной жизни, у себя дома, живут так, как они считают нужным. Значит, это полностью разделено и разведено, как говорится, стороны. Если речь идет о публичных нарушениях, каких-то скандальных, если кто-то придет в синагогу и там хулиганит, то и невозможно будет с ним справиться, просто вытолкав наружу, полиция придет, то его будет, конечно, рассматривать его дело и судить его будет просто за хулиганство. Но это в рамках хулиганства, а не будет рассмотрено как специальный закон по выступлению против религии.
Большинство еврейского населения Израиля, хотя и не религиозно, но соблюдает традиции, поэтому на человека, который будет демонстративно их не соблюдать, посмотрят косо, и не более того. Социальные нормы не являются законами нигде, в том числе и в Израиле. Влияние главного раввината и религиозных структур на государственные и в частных случаях практически не существует. Оба верховных раввина, и сефардский, и ашкеназский, избираются на свои должности на 10-летний срок и являются государственными чиновниками. Как рассказывает рав Ильяху Эсос, за доходами религиозного деятеля на государственной службе наблюдают точно так же, как и за доходами любого другого госчиновника.
Это все государственные служащие. Зарплата главного раввина Израиля приравнивается к зарплате члена Верховного суда. За этим очень строго следят, чтобы помимо государственной зарплаты своей человек реально ничего не получал. И так оно и происходит.
Главный ашкеназский раввин Израиля Йона Мецкер, например, находится под следствием, так как подозревается в том, что олигархи российского происхождения оплачивали его поездки за границу. Политическую жизнь страны представители религиозных кругов в целом вмешиваются исключительно легальными демократическими методами, поскольку широко представлены в израильском парламенте, Кнессете, рассказывает адвокат Игорь Глейдер.
В Израиле эти религиозные круга представлены широко, собственно говоря, в самом Кнессете, да? Есть ультрарелигиозные партии, которые выражают мнение своей общины по целому ряду вопросов и совершенно официально отстаивают религиозные интересы в самых разных областях. Это касается права, например, проезда в субботу или права работать в субботу или там охраны каких-то отдельных мест, святых и прочее. И все это происходит совершенно официально. Но при этом оказывать давление на работу следственных органов и на работу органов обвинения совершенно недопустимо. Официально этого не происходит никогда. Неофициально, наверное, происходит, но если это выясняется, то это вызывает массу негативных реакций со стороны общественности, со стороны политиков и уж естественно, со стороны судов. То есть это недопустимо ни при каком раскладе.
При этом пользоваться любыми средствами массовой информации для выражения своего мнения не запрещено никому, включая представителей религиозных кругов. Но, как объясняет адвокат Игорь Глейдер, это не повлияет на ход следствия или итог суда.
Интернет – это бесконечное поле для обсуждений, газеты, телевидение. Происходит любое событие, например, подожгли синагогу, или наоборот, подожгли какую-нибудь мечеть, или спалили Коран, или украли книгу Торы, и поймали подозреваемых. Сразу народ начинает обсуждать, дать им больше или дать им меньше. Но официальных заявлений на эту тему никто никогда не делает, и в любом случае по закону у пострадавших есть возможность выразить свою позицию. В конечном итоге позицию свою озвучивает в суде исключительно обвинение, исключительно защита, и только суд принимает решение. Больше того, любой судья, любой суд всегда в резонансных делах подчеркивают, что они, конечно же, там понимают, что там шумиха и все остальное, и народ интересуется, но суд вершится исключительно в зале суда, исключительно из соображений суда, исключительно на основе фактов, доказанных в суде.
Как рассказал Игорь Глейдер, в случае, если в результате шумихи в прессе человек был фактически осужден общественным мнением еще до того, как суд рассмотрел его дело и вынес приговор, адвокаты обвиняемого могут просить у суда вынесения более мягкого приговора. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Мит Ромни против Барака Обамы. Борьба идет на равных. Президент Обама обещает ограничить спекуляции нефтью. Список безнаказанности Американского комитета защиты журналистов. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За 8 месяцев до президентских выборов у Барака Обамы и Митта Ромни равные шансы на победу на них. Таков сравнительно неожиданный результат последних опросов общественного мнения. Слово Алану Давыдову.
Согласно последним опросам, предвыборные шансы Барака Обамы и Митта Ромни практически равны. Результаты опросов, проведенных Институтом Гэллопа и социологической службой Расмуссена, свидетельствуют о небольшом преимуществе Митта Ромни. Социологи, работавшие по заказу CNN и агентства Рейтер, зафиксировали небольшое лидерство Барака Обамы. Интересно, что Ромни предпочитают независимые избиратели. Это большая неожиданность, если учесть, что лишь 2 недели назад кандидат Ромни отставал от кандидата Обамы на 10 пунктов. За несколько дней после выхода Рика Санторума из борьбы за номинацию Ромни превратился в неоспоримого кандидата партии. В поддержку выступают все новые видные фигуры в республиканской партии, включая спикера Палаты представителей Джона Бейнера. Какими сегодня видятся шансы Митта Ромни на победу над Бараком Обамой на ноябрьских выборах? Я задал этот вопрос профессору университета штата Мичиган Уильяму Аллену. Я не сомневаюсь в реальности шансов Ромни на победу в ноябре, но трудно назвать эти шансы сверхблагоприятными по той простой причине, что Ромни будет сражаться против действующего президента, а это по определению всегда очень трудно, независимо от того, насколько хорошо у последнего идут дела. Что вы считаете наиболее важным для Ромни в предстоящие предвыборные месяцы? Конечно, в основе стратегии Ромни останутся попытки закрепить вокруг себя те группы избирателей, которые усилили его позиции в регионах, где он прежде чувствовал себя неуверенно. И в то же время ему нужен кандидат в вице-президенты, партнер по связке, которая в целом смотрелась бы убедительно. Думаю, что Ромни будет избегать политических крайностей при выборе кандидата в вице-президенты. Он, вероятно, внимательно рассмотрит вариант этнической или культурной диверсификации этой связки. Но он также может захотеть попросту привлечь человека с безупречной репутацией и высокой популярностью. С другой стороны, известно, что кандидатура вице-президента мало что меняет. Те, кто считает, что на прошлых выборах Сара Пейлин стоила Джону Маккейну победы на выборах, забывают, что на деле она подняла его рейтинги. Однако Маккейн сам проявил некомпетентность в экономических вопросах в условиях тогдашнего кризиса. Второе лицо в связке, в принципе, никогда не влияет на падение рейтинга первого. В понедельник сам Ромни выразил уверенность в победе над Обамой одной фразой. В интервью телекомпании ABC на вопрос о том, чего бы он пожелал нынешнему президенту, бывший губернатор Массачусетса ответил: «Пусть начинает паковать чемоданы».
Рассказывал Алан Давыдов. Президент Обама, отвечая на очевидное недовольство американцев ростом цен бензина, во вторник пообещал предпринять специальные меры для борьбы с этой проблемой. Рассказывает Владимир Морозов.
Президент, в частности, предложил усилить правительственный контроль за работой энергетического рынка и ужесточить наказание за незаконную манипуляцию ценами на нефть. В числе мер – шестикратное увеличение бюджета службы контроля за такими финансовыми инструментами, как фьючерсы. По мнению Барака Обамы, надо реформировать биржевую систему, при которой цены часто поддерживаются за счет сомнительных операций, когда люди покупают фьючерсы на занятые деньги. Президент считает, что это защитит американских потребителей. На последовавшие после выступления Обамы пресс-конференции сотрудники Белого дома отказались ответить на вопрос, когда ждать результата от предложенных мер и насколько эффективны они могут быть. Никакого толку от этих мер не будет, заявили представители республиканцев. Они напомнили, что год назад с большой помпой было объявлено о создании правительственной группы по борьбе с искусственным раздуванием цен на энергоносители. Эта группа собиралась всего несколько раз и так и не отчиталась, что же полезное она совершила. «Да и зачем она нужна, — говорит спикер Конгресса Джон Бейнер, — если тем же могли бы заняться находящиеся в ведении президента Федеральные комиссии по торговле и по ценным бумагам». Некоторые независимые аналитики выражают опасение, что попытка Белого дома усилить государственное регулирование будет вмешательством в деятельность свободного рынка и может вызвать не понижение, а повышение цен, как это произошло в начале 70-х годов прошлого века. Независимо от других причин, цена на бензин может в ближайшее время вырасти в связи с наступлением летних отпусков, в которые американцы часто отправляются на машине.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
А мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы». После краткой сводки новостей будем ждать ваших звонков в прямом эфире с ответом на вопрос, прислушиваетесь ли вы к высказываниям российских деятелей культуры на общественно-политические темы. Телефон прямого эфира 8 800 222 12.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Олег Шейн считает, что заявление пресс-службы ЦИК России по выборам мэра Астрахани не является официальным документом. В заявлении отмечалось, что процедурные нарушения при голосовании на городских выборах не могли оказать влияние на их итоги. В Москве во вторник вечером произошли две крупные драки. Пострадали 7 человек. В Дагестане в ночь на среду убит боевик, оказавший сопротивление полицейским. Он был членом Кизлярской вооруженной группировки. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе приветствовала намерение властей России учредить общественное телевидение. Указ о создании общественного телевидения России подписал вчера президент Дмитрий Медведев. Совет Федерации сегодня должен одобрить закон о продлении майских праздников за счет сокращения новогодних. В Абхазии при задержании застрелился бывший глава МВД самопровозглашенной республики Асламбейк Чач. Его подозревали в причастности к покушению на президента Александра Анкваба. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает, что миссия международных наблюдателей в Сирии должна быть расширена. Там, несмотря на заключенные правительственными войсками и вооруженные оппозиции перемирие, продолжаются спорадические столкновения. Министры обороны и иностранных дел стран НАТО собираются сегодня в Брюсселе на двухдневное совещание, посвященное главным образом ситуации в Афганистане. Избирательная комиссия Египта подтвердила решение отстранить от президентских выборов 10 из 23 кандидатов, не удовлетворив их апелляцию. В Иране арестованы 15 граждан этой страны и иностранцев по обвинению в шпионаже в пользу Израиля, покушению на убийство и саботаже. Это были краткие новости на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к нашей центральной сегодняшней теме, к вопросу, который мы этим утром хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели. Прислушиваетесь ли вы к высказываниям российских деятелей культуры на общественно-политические темы? Если да, то к чьим? Поделиться своей точкой зрения вы можете, позвонив прямо сейчас в прямой эфир, телефон 8 800 222 12. Продолжаем также принимать ваши сообщения с ответами на эти вопросы. И, как всегда, я внимательно читаю комментарии на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Самые интересные из них позже также прочту в эфире. Но прежде напомню, поводом для разговора стали высказывания одного из лауреатов театральной премии «Золотая маска» на церемонии ее вручения в Большом театре, а также одного из тех, кто эту премию вручал. Высказывания на неудобные темы, так что из эфира телеканала «Культура», транслировавшего церемонию, они были вырезаны. Подробности и комментарии в материале, который подготовила для нашей программы Светлана Павлова.
Получая награду за спектакль «Отморозки», режиссер Кирилл Серебренников произнес со сцены Большого театра небольшую речь, частично переписав награду на тех, кто, цитирую, «борется сейчас в России за справедливость, которые делают это на площадях, сидят за нее в тюрьме, которые за нее голодают». Конец цитаты. Телезрители услышали речь далеко не в полном объеме. Канал «Культура», транслировавший церемонию, прервал Серебренникова на слове «справедливость». Не вошло в телетрансляцию «Золотой маски» и выступление художника-авангардиста Олега Кулика. Жюри премии решила не присуждать награду за лучшую оперетту или мюзикл, и Кулик, вручавший одну из премий, сказал, что в этой номинации следовало наградить панк-группу Pussy Riot. Как отмечают эксперты, скандалов на вручении «Золотой маски» могло быть и больше. На премию претендовали Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Валерий Фокин и Василий Бархатов, актеры и режиссеры, поддержавшие на выборах Владимира Путина. Напомню, в начале апреля во время вручения кинопремии «Ника» Евгений Миронов, награждая Чулпан Хаматову, высказал негодование по поводу тех, кто критикует актрису за ее политические взгляды. Ксения Собчак, которая вела заключительную часть вечера, поддержала заданную Мироновым тему и спросила у Хаматовой, стала бы она агитировать за Путина, если бы не занималась благотворительностью. В итоге Собчак была освистана, а на заданный вопрос Хаматова не ответила. Почему крупные культурные события в последнее время все чаще становятся площадкой для политических скандалов? С этим вопросом я обратилась к политологу Владимиру Прибыловскому.
Но сейчас, поскольку действительно есть ограничения в трактовке политических событий, по крайней мере на телевидении, они значительные, то в политика, в культуру, в литературу, куда угодно. Ну, опять-таки, с переменным успехом. Сначала могли пропустить, потом вырезали. Или из самоцензурных соображений, или потому что там окрик был. Отдельный вопрос, то, что я лично не считаю Кулика ни деятелем культуры, ни деятелем политики. Он просто использует любой повод для самопиара.
Самопиаром многие эксперты назвали и выступление на церемонии режиссера Кирилла Серебренникова. Обозреватель «Новой газеты» Марина Токарева сомневается в искренности его высказываний.
С одной стороны, он призывает к протесту, говорит о том, что он сочувствует справедливости. С другой рукой он ставит тут же спектакль по роману Суркова, берет у Суркова деньги, немалые, 60 миллионов в год, у государства, против которого он призывает протестовать. Есть такие люди, которые очень комфортно располагаются при любой власти. Их стратегия сливаться вот с основной линией и при этом еще предъявлять себя при этом.
Шеф-редактор компании «Афиша Рамблер» Юрий Сапрыкин, напротив, уверен в честности Кирилла Серебренникова.
Я считаю, что Серебренников был абсолютно искренен в своем выступлении. Разговор о том, что вот он с одной стороны такой оппозиционный, а с другой стороны общается с какими-то людьми из администрации, он появился не сегодня, и Кирилл на него неоднократно отвечал, ну, как бы и словом, и делом. Я считаю, что художник существует по своим собственным законам, и если ему, допустим, интересно произведение около ноля, то совершенно не обязательно Путина, что он таким образом поддерживает политику Путина или пытается как-то подлизаться к власти имущим, получить от них какие-то преференции. Может быть, это просто художнически ему интересно. В каких-то позорных проектах во славу власти он совершенно не замечен.
Считает шеф-редактор компании «Афиша Рамблер» Юрий Сапрыкин. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Добавлю, что сегодня мы поговорим еще об одном деятеле культуры, высказавшемся на днях о состоянии российского общества. Это известный кинорежиссер Никита Михалков. Ну, не он лично, а от имени возглавляемого им Союза кинематографистов и церкви написано открытое письмо вновь избранному президенту Владимиру Путину. Об этом чуть позже. А сейчас я повторю вопрос, который мы этим утром адресуем вам, слушателям Радио Свобода. Прислушиваетесь ли вы вообще к высказываниям российских деятелей культуры на общественно-политическом темы? И если да, то к чьим? Вот несколько сообщений, которые мы получили на пейдже по электронной почте. К этому часу лучше бы эти деятели культуры молчали. Их высказывания переносятся на их коллективы. Уже противно заходить в МХАТ, в этот новый театр Миронова, ни за что теперь не пойдем. Ценю тех деятелей культуры, напротив, пишет нам один из слушателей, которые непродажные, которых сейчас можно пересчитать, увы, по пальцам. И третье мнение. Прислушивайся, не прислушивайся, какой от этого толк. Нужно, чтобы прислушивались к умным советам власть придержащие. К сожалению, для озабоченной наживы деньгами власти умные советы как об стенку горох. Давайте послушаем звонки. Федор из Москвы у нас на связи. Доброе утро. Прислушиваетесь ли вы, Федор, к мнению российских деятелей культуры?
Доброе утро. Сначала начну с тех, кому не надо прислушаться. К тому же Никите Михалкову, который изрекает что-нибудь, как будто истину в последней инстанции, который буквально облизывает Путина. От Миронова не ожидал непозволительного этого хамства. Боярский такой же, там, Калягин. А прислушиваться следует к Лии Ахиджаковой, коллегу Басилашвили, к честным людям, которые подписывают лицо, письма к лицам, ну, осужденным там незаконно и так далее. Ксению Собчак за последнее время зауважал. Вот есть честные, есть нечестные, есть продажные, прикормленные, которые вылизывают одно место руководству страны. А есть люди честные, которые остались честными. Вот мое мнение такое. Большое спасибо.
Спасибо, Федор. Еще одно сообщение. Тем временем пришло Виталий из Москвы. Политические высказывания деятелей культуры из так называемой Михалковщины, халуйствующих перед единой партией воров и жуликов, ничего, кроме брезгливости и презрения, не вызывают. Ну, об обращении Союза кинематографистов к Путину мы поговорим в следующем часе нашей программы. Сейчас еще один звонок. Георгий из Московской области у нас на связи. Доброе утро. К чему мнению из российских деятелей культуры вы прислушиваетесь чаще всего?
Я прислушиваюсь к мнению писателей, которые было совсем недавно, коллективное мнение этой нашей совести, Союза писателей, было опубликовано в литературной газете номер 42 за 2009 год. Писатели собрались на день рождения Путина и высказали антропологическую катастрофу, которая сейчас происходит в культуре. То же самое мужественная Ирина Прохорова, начиная с 2009 года, «Новая антропология культуры» в своем журнале вместе с общественностью гуманитарной всего мира говорит. А Олеся Николаева о новом варварстве в культуре, который оберегает четвертая власть, и ей виднее, что народу нужно. Народ хочет знать. Это вот с Грушинской поляны взяли на вооружение, и теперь истинную антропологическую катастрофу четвертая власть скрывает.
Георгий, спасибо за звонок. Фамилии, в общем-то, прозвучали, все понятно. И мы слушаем Татьяну из Москвы. Татьяна, доброе утро. К чему мнению из российских деятелей культуры на общественно-политические темы вы прислушиваетесь? Есть ли вообще такие люди?
Я прислушиваюсь, например, к мнению Юрия Шевчука, Максима Виторгана, Кирилла Серебренникова, писателя Акунина, Ксении Собчак. Но не прислушаюсь к мнению Евгения Миронова, Станислава Говорухина, Марии Максаковой и всех тех, кто стал доверенным лицом Путина.
на выборах президента. Спасибо за внимание.
Спасибо, Татьяна. Вы упомянули фамилию Максима, имя Максима Виторгана. Я вот добавлю, что в своем блоге он написал, комментируя скандалы на вручении премии «Золотая маска», выступление Кирилла Серебренникова, он написал, что да, теперь и он тоже будет использовать любую возможность, любое вручение премии или какое-то еще мероприятие для того, чтобы честно и открыто высказать свою позицию по происходящим в стране политическим процессам. Так что, возможно, это не последний повод, который дает нам возможность обсуждать эту тему. Что ж, мы вернемся к ней в следующем часе утренней программы «Время свободы». Напомню вопрос, который мы сегодня адресуем вам, уважаемые слушатели. Прислушиваетесь ли вы к высказываниям деятелей культуры на общественно-политические темы? Мы продолжим принимать ваши сообщения и в следующем часе снова будем ждать звонков в прямом эфире по телефону 8 800 222-12.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Международный валютный фонд повысил оценку темпов роста экономики России в этом году с 3,3% до 4%. Предыдущий прогноз фонда был представлен в январе. Пересмотрены в сторону повышения прогнозы роста и ведущих экономик мира – США, Китая и Японии. Для 17 стран еврозоны МВФ в январе прогнозировал экономический спад в 2012 году на 0,5%, а теперь на 0,3%. Для мировой экономики в целом прогноз роста повышен с 3,3% до 3,5%. Крупнейшая в мире частная нефтяная компания, американская ExxonMobil и российская государственная компания «Роснефть» подписали ряд договоров в рамках соглашения о стратегическом партнерстве, заключенного летом прошлого года. Стороны, в частности, договорились создать два совместных предприятия для проведения геолого-разведочных работ на шельфе Карского и Черного морей, доля участия ExxonMobil в которых составит 1/3. Со своей стороны, «Роснефть» получит долевое участие в проектах американской компании в Канаде, Мексиканском заливе и в штате Техас. Налоговая нагрузка на газовый сектор в России недостаточна, экономически неоправдана и социально несправедлива, заявил премьер-министр Владимир Путин, отметив, что речь в первую очередь идет о неполном изъятии ренты от добычи полезных ископаемых. На этом фоне акции российского «Газпрома» на бирже РТС подешевели вчера на 2%. Европейская комиссия представила проект общеевропейских правил, предусматривающих введение санкций в отношении стран ЕС, в которых будет так или иначе ограничиваться полная независимость ведомств статистики от властных структур. Предполагается, в частности, наделить общеевропейское агентство Евростат полномочиями доступа к финансовой отчетности национальных правительств стран ЕС, а также к их базам данных социального обеспечения. Евростат призывал к более строгому контролю национальной статистики стран ЕС, начиная с 2004 года, отмечает агентство Рейтер. Однако только в 2010 году, то есть спустя год после того, как Греция признала фальсификацию своей финансовой отчетности, скрывавшей рост долгов, министры финансов стран Евросоюза в принципе согласились расширить полномочия общеевропейского ведомства статистики. В странах Европейского Союза продажи новых легковых автомобилей сократились в течение марта на 7% к уровню марта прошлого года, сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей. Падение объемов продаж к прошлогодним уровням отмечается в Евросоюзе 6-й месяц подряд. Однако в марте спад оказался меньшим, чем в феврале, когда он составил 9,7%.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. А официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 29 рублей 63 копейки, евро 38 рублей 85 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 8:45. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Олег Шейн заявил, что не считает официальным заявление пресс-службы Центральной избирательной комиссии России, в котором говорится, что процедурные нарушения при голосовании на выборах мэра Астрахани не могли оказать влияние на их итоги. В Москве во вторник вечером произошли две крупные драки, в которых пострадали 7 человек. В Дагестане в ночь на среду убит боевик, оказавший сопротивление полицейским. Он был членом так называемой кизлярской вооруженной группировки. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ приветствовала намерение властей России учредить общественное телевидение. Указ о создании общественного телевидения России подписал накануне президент России Дмитрий Медведев. Подробнее об этих и других событиях через 15 минут в следующем выпуске новостей, а об общественном телевидении сразу после небольшого анонса.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Итак, как я только что говорил, накануне вечером президент России Дмитрий Медведев подписал указ о создании общественного телевидения России. Радио «Свобода» рассказывала о подготовке этого проекта. И вот накануне вместе с подписанием указа стали известны некоторые подробности. Некоторые известны, о некоторых пока мы можем только догадываться. Сегодня эта тема одна из главных в свежих российских газетах. Подробнее о том, что пишут об ОТР, так звучит эта аббревиатура, общественное телевидение России, пишут, что об этом пишут журналисты сегодняшней газеты, расскажет наш обозреватель Мария Стройкова, которая присоединилась ко мне в студии «Свободы». Доброе утро, Мария.
Доброе утро.
Давайте начнем с важных, наверное, самых важных деталей. На базе какого телеканала будет создано общественное телевидение России?
Новый канал будет создан на базе телеканала Минобороны «Звезда». Об этом пишут сегодня все газеты. Среди преимуществ создания общественного телевидения на базе именно этого телеканала разработчики идеи называют то, что этот телеканал охватывает больше половины субъектов России, а также то, что не возникает вопросов с выкупом канала у частных инвесторов, поскольку он принадлежит Министерству обороны, отмечает «Коммерсант». Хотелось бы сразу отметить, пожалуй, самое важное, что роль гражданского общества при создании общественного телевидения будет меньше, чем предполагалось в ходе обсуждения проекта. По решению президента выполнять функции учредителя и редакции общественного телевидения России будет автономная некоммерческая организация, которую создаст правительство России. И правительство же утвердит устав этой некоммерческой организации, а назначать генерального директора и главного редактора телеканала в одном лице – будет президент. И еще один момент. Общественный контроль, в кавычках, как пишет «Коммерсант», за общественным телевидением будет осуществлять Совет по общественному телевидению, а его персональный состав также утвердит президент по предложениям, поступившим из общественной палаты.
Ну и тем не менее, Мария, интересно, кто, по мнению журналистов, может возглавить, по крайней мере, на первых порах, общественное телевидение России?
Называются, в общем-то, разные кандидатуры, хотя в целом сходятся на том, что, вот опять же, «Коммерсант» пишет, что в последний месяц среди наиболее вероятных кандидатов стали называть руководителя государственной радиокомпании «Голос России» Андрея Быстрицкого и президента Международной академии телевидения и радио Анатолия Лысенко. Но Быстрицкий не стал комментировать «Коммерсанту» вероятность своего вступления в должность главы общественного телевидения, а Лысенко, отвечая на вопрос «Коммерсанта», может ли он возглавить этот телеканал, заявил: «Я ничего не знаю, какие-то разговоры идут, но пока конкретного предложения никто не делал». Ну и на вопрос газеты, насколько жизнеспособна, по его мнению, конструкция общественного телевидения, он ответил: «Невероятно сложна. Для ее реализации нужно еще очень много. А про ту команду, которая туда пойдет, я бы сказал: безумству храбрых поем мы песню». Еще назывались ранее такие кандидатуры, как главный редактор телеканала «Russia Today» Маргарита Симоньян, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев и даже тележурналист Леонид Парфенов. Однако все они вот в разговоре с «Коммерсантом» категорически опровергли возможность возглавить общественное телевидение. Ну, еще газета «Ведомости» отмечает, что пишет, что руководить каналом будет человек, не вызывающий никаких сомнений в Кремле. Ну, и кандидаты на должность генерального директора уже есть, пишет «Ведомости», их три. Об этом изданию говорит знакомый президента Медведева. И один из кандидатов – это декан высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков, бывший главный редактор «Независимой газеты».
Еще один вопрос, который всегда возникает при создании какого-либо нового средства массовой информации – за чей счет оно будет финансироваться? Здесь этот вопрос, на самом деле, самый важный, да, потому что речь идет об общественном телевидении, по крайней мере формально. Какие средства будут выделены на финансирование этого проекта, и предполагается ли впоследствии, что этот проект будет каким-то образом окупаться?
Да, предполагается. Ну, вот «Ведомости» пишут, что будет выделен миллиард в этом году миллиард рублей государственная помощь. Вообще предполагается, что действительно телеканал будет общедоступным и бесплатным, рекламы на нем не будет. Также отмечу, что полноценное общественное телевидение России должно заработать с 1 января будущего года. Ну и предполагается, что, значит, сначала деньги будут государственными, как и планировалось, основным источником финансирования. Хотят сделать доход от целевого капитала, который у финансистов называется эндаумент. Ранее разработчики проекта общественного телевидения говорили, что для получения необходимой выручки понадобится вложить около 30 миллиардов рублей всего. Но вначале этот доход от целевого капитала, который уже телеканал сможет заработать, ожидается, он составит 3 миллиона рублей. Еще говорится, что в первое время, в общем, предусмотрены действительно субсидии с федерального бюджета. Ну, напомню, вот как отмечают «Ведомости», в этом году будет выделен 1 миллиард рублей.
Ну и что думают эксперты? Какие есть мнения на этот счет? Сможет ли общественное телевидение России стать действительно неким независимым телеканалом, который, в отличие от прочих, будет транслировать не только официозную или какую-то политически ангажированную, но независимую позицию?
Здесь разные точки зрения. Вот, например, глава общественного совета, президентского совета по правам человека Михаил Федотов говорит, что на общественном телевидении, то есть он пока на самом деле никаких мнений не высказывает о будущем, он говорит о том, какой он должен быть. На общественном телевидении не может быть никаких ограничений, кроме установленных законом. Общественное телевидение – это телевидение всего общества, а вовсе не оппозиционный телеканал, говорит Федотов. Оппозиция новый проект оценивает скептически, пишут «Московские новости». Все это мы уже проходили раньше, когда власть выступила с инициативой создать общественную палату, где большинство ее членов, как правило, являются хорошо управляемыми функционерами, считает депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов. Теперь нечто подобное будет с общественным телевидением, уверен он. Вот Даниил Дондурей, главный редактор журнала «Искусство кино», говорит, что указ президента ему не кажется решением проблемы, потому что основным горлышком для формирования Совета телевидения назначена как раз общественная палата. Тут тоже нарекание в адрес общественной палаты. Поскольку и наблюдательный совет, и генерального директора будет назначать президент, понятно, что им будет тот, кто не обманет его ожиданий, говорит Дондурей. Страна не готова к появлению общественного телевидения, заключает он.
Спасибо, Мария. Мария Стройкова из сегодняшней «Российские газеты» о создании общественного телевидения России. Напомню, соответствующий указ подписал накануне президент России Дмитрий Медведев. Об остальных публикациях на другие интересные темы мы поговорим в следующем часе утренней программы «Время свободы». А в завершении этого часа отвлечемся от политики. Вчера был сыгран первый полуфинальный матч футбольной лиги чемпионов. Мюнхенская «Бавария» принимала мадридский «Реал». И за этой игрой внимательно следил обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Доброе утро, Алексей. Ну что ж, можно ли назвать результат этой игры в какой-то мере сенсационным?
Доброе утро. Что касается сенсации, победа Баварии на своем поле со счетом 2-1, даже над таким европейским грандом, как мадридский «Реал», конечно же, это не сенсация. Бавария и сама по себе европейский гранд, очень знаменитый и заслуженный клуб. И по игре, и по статусу вполне Бавария могла претендовать на победу в этой встрече. Другое дело, что «Реал», как и второй испанский клуб «Барселона», сейчас расцениваются как два, безусловно, сильнейших европейских клуба. И сейчас вопрос в Европе стоит таким образом: как остановить Жозе Мауриньо, тренера «Реала», и как остановить тренера «Барселоны». во всяком случае, пока что как-то удается очень мало. И тот факт, что Реал с Барселоной в ближайший уикенд встречаются друг с другом, сейчас тоже накладывает отпечаток на полуфинальные встречи Лиги Чемпионов. Этот матч Реал-Барселона, знаменитая испанская классика, состоится как раз между двумя полуфинальными матчами, первым и вторым. Что касается вчерашнего матча, у него был еще один подтекст. Бавария проводила этот матч на своем домашнем стадионе в Мюнхене, именно на той самой Альянс-арене, где в мае состоится финал Лиги Чемпионов. То есть в случае, если Бавария пройдет Реал, она будет играть в финале Лиги Чемпионов на своем поле. И, конечно, это очень существенный фактор, который заставил Баварию идти вперед. Надо сказать, что по игре Бавария Реалу не уступила, хотя и не переиграла его по всем статьям. Открыла счет и долго удерживала победный для себя результат. Реал провел прекрасную контратаку во втором тайме и разыграли мяч до того момента, когда Мехут Азил просто забивал мяч уже в пустые ворота после прекрасной передачи Криштиану Роналду. Но баварцы играли как истинный немецкий клуб, давили до последней секунды, и буквально на последних секундах матча Марио Гомес, лучший бомбардир Баварии, забил победный мяч. 2-1, счет, который оставляет Баварии шансы на хороший исход, на выход в финал Лиги Чемпионов. Но по всем канонам Еврокубков, конечно, 2-1 для команды, которая второй матч проводит дома, то есть для Реала, это результат выигрышный, достаточно победы со счетом 1-0, и Реал пройдет в финал. Так что здесь все вопросы еще остаются.
Алексей, у нас осталось немного времени. Сегодня второй полуфинальный матч. Лондонский Челси играет с Барселоной. Какие прогнозы на эту игру?
Ну, разумеется, что Барселона тут явный фаворит в этой встрече, а Челси, если можно так сказать, самый слабый из четырех полуфиналистов Лиги Чемпионов. В 2009 году был очень скандальный полуфинал Лиги Чемпионов, где Челси дома уступил Барселоне, пропустив последний гол на добавленных минутах матча, и тогда был большой судейский скандал. Но сейчас Барселона выглядит явно посильнее. Челси сложный сезон проводит, сменил тренера. Андре Вилла-Шабош заменил Роберто Ди Маттео, и в последнее время Челси очень хорошо играет и в чемпионате, и в Кубке Англии. Но Барселона в целом, мне кажется, все-таки выглядит более сильный, и Хосе Гвардиола, главный тренер Барселоны, я думаю, что настроен на победу. Лионель Месси, лучший игрок Барселоны, и получивший золотой мяч в прошлом году, и также и два предыдущих золотых мяча в двух предыдущих годах, я думаю, настроен на победу, вместе с ним вся его команда. Думаю, что в этом матче финалист, скорее всего, известен, это будет Барселона, а вот Реал или Бавария будет противостоять в Мюнхене и Барселоне, это пока что большой вопрос.
Спасибо, Алексей. О полуфинале матчах футбольной Лиги Чемпионов, первый из которых состоялся накануне, а второй будет сегодня, мы беседовали со спортивным обозревателем Радио Свобода Алексеем Кузнецовым. Мы не прощаемся, оставайтесь на наших волнах. Через 7 минут после выпуска новостей мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Первая тема следующего часа. Государственная Дума России в ближайшее время рассмотрит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие ужесточение наказаний за нарушение порядка проведения митингов и шествий.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Золотая маска пострадала от цензуры.
Комментарии экспертов.
Профессор Михаил Бернштам о том, кому не угодил новый президент Всемирного банка.
В блогах «Свободы».
Журналист Виктор Лизунков об имперской вертикали и Конгрессе федералистов.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.